В эфире радио «Эхо Кавказа» – итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузинская мечта против глобальной партии войны снова во втором фронте. Дрожь земли, как на Кавказе, реагирует на катастрофическое землетрясение в Турции. Первым делом самолета Владимир Зеленский совершил турне по Европе с целью убедить ее в том, что это ее общая с Украиной война. Все это, а также итоги недели среди дычания, рубрики «Гость недели» и «Голоса» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа» – итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Вадим Дубнов. В грузинской мечте на этой неделе снова предупредили о заинтересованности некой партии глобальной войны в открытии в Грузии второго фронта украинской войны. Однако заверил спикер парламента Ираклий Кабахидзе, им не удастся разрушить страну ради, как сказано, ухудшения дел в России. При этом спикер предупредил, что преимущество в войне сейчас на российской стороне. Ираклий Арагвелидзе следил за исканиями грузинской власти.
Ираклий Кабахидзе дважды высказался на эту тему. Сначала в интервью общественному вещателю, второй раз выступая в парламенте перед журналистами. Как подчеркнул он, последние две недели Россия имеет ощутимое преимущество на фронте, и, учитывая это обстоятельство, возросло давление на Грузию со стороны, как он выразился, партии глобальной войны. Впрочем, он так и не конкретизировал, кого именно имел в виду.
Если взять последние две недели, то украинской стороной не было взято ни одного населенного пункта, тогда как российской стороной было взято около 10, что говорит о преимуществе России на данном этапе. Вот почему мы говорим, что в этих условиях возрастает интерес сторонних сил к вовлечению Грузии в военный конфликт. Но мы не можем делать этого ценой разрушения нашей страны. Назовем их партией глобальной войны. Мы знаем, кто и что за ними стоит. Но не будем называть пока.
Отвечая на вопрос журналистов об невозможности открытия второго фронта сейчас, Кабахидзе предупредил.
Совсем недавно нас уговаривали войти в Сухуми и Цхинвали. Что за бред? Это же полный абсурд. Есть конкретный интерес к открытию второго фронта, чтобы обострить ситуацию на первом фронте для России. И, естественно, это возможно. У нас 25 тысяч хорошо обученных солдат, около 100 танков, 2 истребителя и так далее. Конечно, у нас есть ресурсы, но в итоге это произойдет ценой уничтожения Грузии. Кто-то заинтересован в открытии второго фронта. А мы заинтересованы в том, чтобы не разрушить страну. Поэтому мы будем следовать этому интересу до конца.
Тему развил спикер парламента Шалва Папуашвили. Выступая перед представителями СМИ, он доказывал бессмысленность присоединения Грузии к санкциям против России.
Прошел год, мы видели несколько волн санкций. Также то, что Грузия честна в этом вопросе и не допускает их обхода. В то же время мы слышим призывы к Грузии ввести двусторонние санкции от людей, не представляющих грузинскую политику. Мы увидели, что они хотели сделать с нашей страной. Все подсчитано экономически. Если бы Грузия ввела санкции, у нас был бы 10% экономический спад, а не рост. Какое значение это имело бы для грузинского бизнеса и народа? Это означало бы закрытие предприятий и обнищание населения. А грузинская мечта и наше правительство позволили избежать этого сценария. Если бы Грузия ввела санкции, никакого вреда России мы бы не причинили, а нанесли ущерб самой Грузии.
В оппозиции напоминают, что риторика партии власти одобрена главой МИД России Сергеем Лавровым, который недавно положительно оценил невмешательство грузинских властей в военный конфликт, и заявлениями сенатора Григория Карасина, который заговорил о выкручивании рук Западом по поводу слишком спокойных отношений с Россией. По словам одного из лидеров стратегии Агмашенебели Пааты Манджгаладзе, время для подобной риторики выбрано не случайно.
Послание Ираклия Кабахидзе и других пропагандистов грузинской мечты о том, что Россия преуспевает на украинском фронте и Запад вынуждает нас открывать второй фронт, является прямым, намеренным повторением тезиса Кремля о том, что Россия побеждает. Сама идея второго фронта уже в корне содержит посыл, будто первый фронт открыла не Россия, а Запад в Украине. Поэтому можно прямо сказать, что для Ираклия Кобахидзе и его соратников главное не Грузия, не свобода, не достоинство, а срок сохранения власти. И ради этого они готовы на все.
А по словам Шота Утиашвили, старшего научного сотрудника фонда Рондели, риторика грузинской мечты вполне объяснима. Опасность исходит не из России, а от плохого Запада, который призывает открыть второй фронт. Однако заявления лидера власти имеют ряд серьезных изъянов, считает эксперт.
Мечта посчитала, что наиболее действенной пропагандой является тезис «лишь бы не было войны». На самом деле никто не хочет этого, особенно люди, которые сами пострадали в 2008 году. И правительство продолжает гнуть эту линию. Для этого они полностью исключили вероятность нападения России, направив подозрения в сторону плохого Запада. Плохой Запад – это Евросоюз, Европарламент, швейцарский банк, американские конгрессмены и СМИ. Мечта как бы спасает Грузию от открытия второго фронта, забывая сказать, что это практически невозможно.
В свою аргументацию аналитик подкрепил тем, что имеющихся у Грузии вооружений и боеприпасов советского образца хватит на несколько недель боевых действий, и их неоткуда пополнить, так как весь арсенал этих вооружений находится или в России, или в Украине.
Артиллерия, танки, вертолеты, авиация – все советского производства. Если что-то случится и где-то начнется война, мы расстреляем то. На этом все и закончится. Потому что Украина поглотила все это советское оружие, которое было в Восточной Европе и за ее пределами. Поэтому начать войну с Россией так же невозможно, как открыть фронт с Ираном или Новой Зеландией. У Грузии нет никаких средств для ведения такой войны.
Подытожил Утиашвили. По мнению Зураба Тиабирашвили, бывшего представителя Грузии в Совете Европы, грузинская мечта исполняет стратегический посыл Иванишвили, согласно которому Грузия не должна быть яблоком раздора между Россией и Западом.
Как следствие, Грузия исчезла из международной повестки дня. И раз она больше не стремится на Запад, Россия одобряет это. Смотрите высказывания Лаврова и Карасина. А Запад говорит: «Нам не нравится, как вы себя ведете, но это ваш суверенный выбор. И поскольку у нас больше нет стремления к Западу, больше нет сдерживающего фактора для власти внутри страны. И это все больше усиливает скепсис Запада в отношении Грузии»,
написал бывший политик на своей страничке в Facebook. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский наращивает дипломатическую активность, но не в Грузии, как остерегается грузинская мечта, а на Западе. Лондон, Париж, Брюссель – такое блиц-турне на этой неделе он совершил для того, чтобы лично переговорить с главными союзниками Киева и попытаться в очередной раз убедить европейских лидеров в необходимости отбросить условности и предоставить Украине все необходимое вооружение. Владимир Унанянц с политической географией недели.
Freedom will prevail, peace will reign, you will win. Слава Україні!
Свобода восторжествует, мир прольется дождем, вы победите. Такими словами и продолжительными овациями Владимира Зеленского встретили в Брюсселе, куда украинский лидер прибыл в ходе внезапного европейского блиц-турне. В столицу европейской политики Зеленский, крайне редко покидающий территорию своей страны с начала российского вторжения, заглянул, чтобы закрепить обещание Запада предоставить Киеву дальнобойное и тяжелое вооружение, а также чтобы додавить последнее оставшееся негласное табу на передачу ВСУ боевых самолетов. Об этом Зеленский беседовал сначала с британским премьером, затем с президентом Франции, канцлером Германии. И везде украинский лидер пытался доказать европейским коллегам, что дать Украине самолеты уже сегодня для всей Европы будет куда дешевле, чем пытаться останавливать Россию на своих собственных границах, если Киев не сумеет сдержать ее амбиции.
Франция и Немеччина имеют потенциал гейм.
У Франции и Германии есть потенциал изменить правила игры. Это очевидно. Чем раньше Украина сможет получить мощное оружие большой дальности «Эммануэль», чем раньше наши летчики смогут получить современные самолеты «Олаф», чем мощнее будет наша танковая коалиция, я благодарен вам за то, что вы начали этот путь, тем быстрее закончится эта российская агрессия, мы вернем надежный мир в Европу.
И тем швидше закінчиться ця агресія Росії, і ми повернемо Європі впевнений мир.
Потенциал есть, но с конкретными решениями ни Эммануэль, ни Олаф не торопятся. Немецкий канцлер и так существенно пересмотрел традиционную точку зрения Берлина, согласившись передать Украине танки. Несмотря на красноречие Владимира Зеленского, убедительных для господина Шольца аргументов украинский президент, как видно, привести не смог. Глава германского правительства дал понять, Берлин не оставит Киев в беде, но и не будет форсировать события. Германия внесет свой вклад в это. Среди государств ЕС мы являемся страной, которая оказывает наибольшую поддержку, финансовую и гуманитарную помощь, а также самую конкретную поддержку, когда речь идет о поставках оружия. Это необходимо для того, чтобы Украина могла защищаться. Но необходимо также, чтобы это всегда делалось согласованно, совместно, а не в одиночку. Французский коллега Зеленского настроен не столь скептически, даже вызвался сопровождать того в Брюссель на саммит ЕС, куда украинского лидера пригласили недавно побывавшие в Киеве руководители Европейского Союза Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель. Последний торжественно пообещал: время сомнений прошло, пришло время максимальной поддержки. Мы считаем, что ближайшие недели и месяцы, вероятно, будут решающими, а поскольку эти ближайшие недели будут решающими, сейчас не время сомневаться. Пришло время оставаться рациональными, но также пришло время для развертывания максимальной поддержки. Правда, в чем именно будет заключаться эта максимальная поддержка, президент Европейского совета уточнил. Не стал. Слово «самолеты», о которых не уставал напоминать Владимир Зеленский, из уст чиновника так и не прозвучало. Да и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, хоть и озвучил планы по увеличению военной поддержки, также воздержался от конкретики. По Украине мы будем участвовать в дебатах вместе с президентом Зеленским. Результатом, безусловно, будет больше поддержки Украины, предоставление большего количества оружия, больше военной поддержки, больше финансовой поддержки, чтобы сделать Украину способной противостоять российской агрессии. И Зеленский, который успел также заглянуть в Европарламент, где его встретили овациями, выглядел искренне благодарным за такую поддержку. Но прямо дал понять, этого недостаточно. Если Европа хочет сохранить привычный мировой порядок, основанный на правилах, то ей необходимо сделать больше, чтобы наказать того, кто эти правила грубо нарушает.
Я дякую всем, кто помогает Украине життєво необхідним постачанням зброєю.
Благодарю всех, кто помогает Украине самым необходимым – оружием и боеприпасами, энергетическим оборудованием и топливом, тысячами вещей, без которых мы не смогли бы обойтись в условиях тотальной войны. Спасибо вам за ваши санкционные пакеты, которые уже действуют. Однако, достаточно ли они ограничили агрессивный потенциал России, мы узнаем, лишь пройдя путь до конца. Давайте задумаемся над тем, что Россия создала угрозу радиационной катастрофы в Европе. Но, несмотря на это, российская атомная отрасль до сих пор не находится под глобальными санкциями. Должны быть реализованы, например, санкции против всей российской ракетной и беспилотной промышленности, связанного с ней IT-сектора государства-агрессора, потому что российский ракетно-беспилотный террор останется угрозой. И последнее, без чего не было бы той Европы, которую мы вместе защищаем – справедливость. Без справедливости жить невозможно, без нее не видно будущего. Нужен трибунал для России. Должна быть справедливая ответственность для российских террористов за все, что они сделали.
Российских террористов за все, что они наробили.
Один из главных вопросов, для разрешения которого, судя по всему, Зеленский отправился в европейское турне, пока остается подвисшим в воздухе. Твердого обещания поставить Украине современные боевые самолеты так и не прозвучало. Бурные овации, которыми Зеленского встречали в Лондоне и Брюсселе, и военные самолеты все же не одно и то же. И Британия, и Франция, и Германия дали понять, это решение не может быть сиюминутным, а сама подготовка пилотов займет долгие месяцы, если не годы. Как выразился министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес, поставить современные боевые самолеты – это не значит просто довести их до границы. Это гораздо более сложный процесс. И более реалистичным было бы говорить о таком шаге в долгосрочной перспективе для обеспечения безопасности Украины уже после окончания войны с Россией. Но в Москве продолжают настаивать, конец войне настанет лишь тогда, когда Кремль добьется поставленных целей. А вероятные поставки самолетов, как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, лишь еще сильнее втянут вышеуказанные европейские страны в войну.
Мы это воспринимаем как, ну, собственно, не что иное, как растущая вовлеченность Великобритании, Германии, Франции в конфликт между Россией и Украиной. Это постепенно исчезает грань между косвенной и прямой вовлеченностью. Подобные действия упомянутых стран ведут к эскалации напряженности вокруг этого конфликта, затягивают этот конфликт, делают этот конфликт более болезненным и мучительным для Украины. Принципиально эти действия стран не изменят исход этого конфликта и не изменят траекторию, по которой идет наша страна в плане достижения своих целей, поставленных в рамках специальной военной операции.
И это еще один аргумент, который призывает не учитывать Владимир Зеленский, но тем не менее учитывают его западные союзники. Насколько высок потенциал эскалации конфликта? С начала войны Москва неоднократно предостерегала Запад от поставок оружия Украине, называя это провокациями и угрожая ответными мерами. И в Европе, очевидно, внимательно взвешивают, в какой именно момент в Кремле посчитают, что красные линии перейдены. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Гость недели.
Итак, украинский президент встретился со всеми ключевыми союзниками в Лондоне, Париже и Брюсселе. Об итогах европейского турне Владимира Зеленского Нана Плиева поговорила с гостем недели, бывшим послом Украины в США Валерием Чалым.
Европейское турне Владимира Зеленского, оно, безусловно, было с дипломатической точки зрения триумфальным. Его встречали бурными аплодисментами в Лондоне, в Брюсселе, он побывал в Париже. Главный вопрос, как он сказал, это крылья для защиты свободы, это доставка боевых самолетов, истребителей. Так будут боевые самолеты для Украины? Звучали самые противоречивые заявления после этого.
Ну, действительно, это был, я бы сказал, исторический визит, турне. Второй выезд президента Украины Владимира Зеленского во время войны с Россией за рубеж после США. И выбор времени и столиц был правильным. Там не только говорилось о самолетах, в общем-то, политическая составляющая важна. Было четко заявлено, что эти страны, а мы говорим о Великобритании, Франции, Германии, Евросоюз в целом, потому что был Европарламент, они будут поддерживать Украину до победы Украины. Это очень важное решение и сигнал не только Украине, но и Москве. Ну и другим столицам в мире, и Пекину, и Дели, и, я думаю, и тем странам, которые также несколько потерялись в оценке ситуации, как я считаю, руководство партии, правящей Грузии, потому что оценки, что Россия побеждает, это очень далекие оценки от действительности. И в этом смысле, конечно, для того, чтобы приблизить эту победу, Украине нужны сейчас дополнительные средства.
Президент США Джо Байден действительно сказал, что он поддержит Украину столько, сколько потребуется. Но Джо Байден исключил возможность предоставления Украине боевых истребителей. Такое же заявление сделал канцлер Шольц. Но есть страны, которые готовы это сделать. Например, Польша. Но в Варшаве заявили, что они не будут это делать первыми в НАТО. Что думаете, на кого они оглядываются? Чья позиция в этом вопросе станет решающей? Переломный.
На самом деле я не воспринимал бы так категорично вот тот вопрос конкретной ситуации, заданной в аэропорту президенту США. Его следует трактовать следующим образом, что на данный момент решения о самолетах, скажем, о платформах или там истребителях в США нет. Но его нельзя трактовать так, что никогда этого не будет. Я очень хорошо знаю, как задавался вопрос. Если его задать по-другому можно было, тогда бы ответа нет не было бы.
Значит, то есть это не нет.
Это не нет навсегда. Это нет по поводу сейчас. Сейчас такое решение в США нет. Но при этом те же Соединенные Штаты рассматривают возможность других решений. Что касается других стран, например, Великобритании, то мы слышали здесь публично, официально, на брифинге президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Риши Сунака, говорилось о том, что будут обучаться украинские пилоты. То есть, а мы же понимаем, что пилоты же не обучаются для того, чтобы ходить по аэродрому. Называется там, знают специалисты, пешим строем летать. Пешим полетному. Так не будет.
Есть но, ракеты. Например, Бен Уоллес, министр обороны Великобритании, заявил, что самолеты Украине дадут после войны для того, чтобы обеспечить ее безопасность. Такая трактовка убедительна для вас?
Значит, мы видели, как происходило решение по танкам. Жесткое заявление канцлера Германии, что танков не будет для Украины. И результат. И иногда политические лидеры очень долго готовят
готовятся к публичному озвучению, а другие, наоборот, делают это смелее. Поэтому, еще раз говорю, ключевой вопрос не в этом. Ключевой вопрос в том, что сейчас Россия настолько объединила против себя вот группу стран, больше 50 стран, им нужно назвать такую коалицию «Рамштайн», которая решила предоставлять вооружение Украине. И не будет каких-то здесь уже ограничений, потому что все красные линии перейдены Путиным и Россией. Поэтому речь будет идти в ближайшее время о более дальних системах, таких как и самолеты, и возможно, управляемые бомбы, то есть которые уже в радиус отодвигают больше складов оккупантов российских и дают возможность больше для вооруженных сил Украины. То есть вопрос в том, когда это будет, в каком объеме и какие в этой ситуации там действия будут предпринимать.
Действительно, вопрос времени ключевой, об этом говорил и Зеленский. Почему тогда, когда союзники убеждены в неминуемости российского наступления, а некоторые эксперты говорят, что оно уже идет, даже через год после вторжения, вопрос истребителей все-таки пробивается с трудом. Почему надо убеждать лично Зеленскому союзников, приезжая к ним в Брюссель, Лондон, Париж?
Если сказать коротко, то я считаю, что стратегия, выбранная сначала, широко масштабного вторжения российских войск на территорию Украины в феврале месяце прошлого года, она требует коррекции. И мы видим, политически эта коррекция происходит. То есть сейчас уже не такие заявления делаются, как это было раньше. А что касается причин, это опять же не Украине задавать этот вопрос, потому что мы защищаем не только свою страну, но и не только европейскую безопасность, но и какой-то порядок, правила, устоявшуюся систему, международное право. Если лидеры других стран на первом этапе боялись принимать какие-то политические решения, сейчас уже этого нет. Я думаю, что это связано с действительно опасениями. Как же, вторая армия мира была заявлена, российская, ее же не остановить, как называлось в России всегда. Можем повторить, зайти в Берлин. А теперь говорят, что может быть продвинуться еще на какие-то там десяток километров в ближайшие полтора года, как заявили сегодня. То есть, до Днепра украинского дойдем обязательно, но года 3-4 нам надо. Понимаете, о чем речь? Это уже не Киев за 2-3 дня. Поэтому все уверены уже в другом. Это все блеф. То есть уже мясом, извините, людским не закидаешь на фронте современное оружие. Поэтому, конечно, раньше хотели, чтобы не было эскалации. Но так как Россия сама эту эскалацию раскрутила, спираль, то теперь никакого выхода уже другого нету в этой коалиции стран, которые помогают Украине все-таки действовать решительнее. А у Украины вообще другого выхода нет, потому что каждый день, который война затягивается, это жертва нашего населения и мирного, и тех, кто воюет. Поэтому, в принципе, вопрос темпов и скорости, и завершения войны, он очень важен. А теперь уже всем ясно, что завершить войну только можно для оккупации территории Украины.
Еще один страх, о котором говорят на Западе, это страх разрастания войны, включения в вооруженное противостояние самого НАТО. Сегодня было заявление командующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного о том, что выпущенная российскими военными ракета пролетела и над страной НАТО, над Румынией. Насколько серьезен риск разрастания конфликта за пределы Украины?
Знаете, в России постоянно идут заявления, что это война не с Украиной. Вообще парадоксальное заявление мы слышим. Мы вообще войну не начинали и даже не вступали на украинскую территорию. Это какой-то уже бред. То есть они воюют с НАТО, со всем миром. А Украина воюет сама за весь мир, получается. То есть поэтому, когда вот такие инциденты происходят, а это очень серьезная вещь, когда ракеты попадают на твое воздушное пространство, это агрессия, на это нужно отвечать. У меня нет никаких сомнений, что таких эпизодов было много уже на сегодняшний день. Они стараются эти эпизоды страны НАТО как-то замалчивать, чтобы действительно не привести к столкновению. Но прятать голову в песок, страусиную позицию занимать тоже неправильно. Поэтому Россия пользуется этим и провоцирует ситуацию. С одной стороны, хочется показать всему миру, что это война не с Украиной, которая как же, она же вообще ни на что не способна. Когда Путин говорил сначала, вообще о чем мы говорим, какая там Украина? все агитаторы и пропагандисты говорили, да 2-3 дня, Лукашенко в Беларуси говорил, да какой там Киев, 2-3 дня и все, они будут у нас захвачены. И что в результате? Год, то есть уже вот ближайшие дни, и все проваленные операции, а теперь будем, как Первая мировая, в окопы кидать десятки и сотни тысяч. То есть очевидно, что сейчас нужно искать одно только решение, каким образом все-таки заставить Россию остановиться, вывести войска.
После исторического выступления в Европарламенте Роберта Мецола символически вручила президент Украины флаг Евросоюза как знак признания европейской перспективы Украины. Но этот вопрос вступления Украины в ЕС, особенно в ускоренном порядке, на котором настаивает Киев, это тоже политический вопрос, по которому, как вы знаете, нет пока единства среди членов ЕС. Это не вызовет разочарования в украинском обществе?
Ну, знаете, украинское общество сейчас, в общем-то, воюет и борется за свою страну, оборону, и одновременно действительно думает о том, какая это будет страна, и очень хочет, чтобы был быстрый прогресс. То есть это ответ руководства Украины на запрос внутренний. То есть люди гибнут за что-то и хотят жить в лучшей ситуации. Поэтому да, в Украине есть запрос и понимание, что процессы ускорились, поэтому хотелось бы пройти этот путь быстрее. И это нормально, потому что Украина не с нуля начинает европейскую интеграцию или евроатлантическую. Что касается темпов, нельзя загадывать. Я думаю, что моя как раз позиция более реалистична. Это займет дольше время, чем наши сегодняшние официальные структуры заявляют, я считаю. Но есть еще одна позиция. Я считаю, что достаточно реалистично, и об этом стоит говорить. Это предоставление, не то что предоставление Украиной, а объединение с Украиной и, возможно, Грузией, Молдовой, то есть единой позиции по коллективной обороне, то есть НАТО. В данном случае это организация Североатлантического договора в Европе. То есть, ну, без членства в НАТО, без вот этого зонтика безопасности, очень сложно будет говорить о вступлении там в Европейский Союз и развитии экономическом. Это моя позиция. Я думаю, первые решения будут как раз те, которыми шантажировал Кремль, но теперь фактически самолично Путин и Кремль сняли эти преграды, и после деоккупации Украины сразу возникнет вопрос по членству Украины в НАТО. Я убежден в этом.
Но пока война остается препятствием на этом пути, то, что это вторжение тянулось год, это провал или победа европейской стратегии? Стакан полуполный или полупустой? Что-то можно было сделать быстрее? Остановить эту войну быстрее? Если нет, как это сделать сейчас?
Ну, это, в общем-то, достаточно неблагодарная позиция, условное наклонение. Повторю то, что говорил, за год до вторжения широкомасштабного, а за год оно готовилось в 21-м году, это было очевидно. И в 22-м было ясно уже за несколько недель, что это будет. Тогда я сказал, что сейчас нужно очень быстро предоставить Украине вооружение и принять решение по санкциям, тобто принять превентивные меры, масштабные, те, которые начали применять уже после вторжения. То есть, возможно, в этом случае, не то, что возможно, я думаю, что это вполне реалистично, если бы Украина была членом НАТО, Путин бы, он не пошел бы на Украину, как сейчас не решается, хоть и очень хочется столкнуться с НАТО. Поэтому, да, можно было избежать, если бы членом НАТО Украина стала, как это планировалось в 2008 году. К сожалению, тогда Франция и Германия заблокировали этот процесс, который поддерживали другие страны. Теперь говорить об этом уже в прошедшем времени не стоит. Сейчас другая ситуация, и ну, то, что может ускорить завершение этой широкомасштабной вот этой фазы войны, такое на фронтах, это предоставление Украине максимально возможной военно-технической помощи. Тогда это будет быстрее. Если это будет идти растянуто, эта помощь, то это тогда затянется. Но в любом случае Украина выстоит, и Украина победит.
И последний вопрос. В день, когда президент Зеленский был в Лондоне, посол Китая в ЕС Фу Цун заявил, что в Пекине сомневаются, что только предоставление вооружения остановит войну. Китай призвал Евросоюз, цитата, прекратить призывы к полной победе Украины. На наших глазах формируется долгосрочный авторитарный альянс, который готов помогать Путину, скажем так, не полностью проиграть войну в Украине.
Мы в Украине, когда говорим о победе, то есть, очевидно, мы говорим о абсолютно правомерных решениях. Это деоккупация нашей территории, восстановление суверенных прав. То есть, и Китай абсолютно поддерживает такой ход событий. Ну, во всяком случае, в Украине реалистичные политики и военные пока не планируют каких-то там атак на Москву, условно, но мы видим, там подготовка уже идет полным ходом. Всякие панцири выставляются на крышу Министерства обороны России. Нам чужого не надо, мы хотим защитить нашу территорию.
Нашим гостем недели был бывший посол Украины в США Валерий Чалый. С ним беседовала Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Время короткого выпуска новостей в середине нашей программы. В Турции количество погибших в результате землетрясения 6 февраля превысило 29,5 тысяч человек. В Сирии при землетрясении, по данным Аль-Джазиры, погибли более 4,5 тысяч человек. Число раненых в обеих странах превышает 80 тысяч. Сотни тысяч людей лишились крова. Работа по разбору завалов продолжается. В них принимают участие спасатели и медики из 70 стран. До сих пор поступает сообщение о нахождении живых людей, среди которых есть дети. В Турции ведется следствие по делу об обрушении зданий. Вынесено постановление о задержании более 100 подозреваемых. Около 50 человек задержаны за мародерство. Президент страны Реджеп Эрдоган заявил, что они не уйдут в наказание. В воскресенье 12 февраля посольство России в Анкаре сообщило об эвакуации 39 россиян, которые жили и работали на юго-востоке Турции, недалеко от зоны землетрясения. Они пожелали вернуться на родину. Борт предоставила компания «Росатом». Она ведет строительство в Турции первой атомной станции «Аккуюм». Неизвестно летающее устройство сбито в воздушном пространстве Канады. Аппарат цилиндрической формы был замечен на высоте 12 километров. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что отдал приказ уничтожить объект, поскольку он мог мешать полетам гражданских авиалайнеров. Устройство было сбито с помощью истребителя F-22 военно-воздушных сил США, приписанного к совместной канадско-американской базе на Аляске. Канадские военные собирают обломки, чтобы идентифицировать объект. Это уже третий подобный случай за неделю в воздушном пространстве Северной Америки. В Берлине умер последний коммунистический глава правительства Германской Демократической Республики Ханс Модеров. При нем фактически были начаты демократические реформы, завершившиеся объединением Германии в 1990 году. О смерти 95-летнего Модерова сообщила германская левая партия, правопреемница Социалистической Единой Партии Германии, СЕПГ, руководившей ГДР. 17-летний Модеров был взят в плен советскими войсками в 1945 году. 4 года был в плену в СССР, затем учился там же в комсомольской школе. Год он был высокопоставленным функционером СЕПГ, возглавлял Дрезденскую партийную организацию. Главой правительства он стал спустя 4 дня после падения Берлинской стены 13 ноября 1989 года в условиях масштабного кризиса власти в ГДР, когда массовые демонстрации заставили правящую партию пойти на уступки. На посту премьера Модеров провел ряд демократических реформ. В российском посольстве в Германии выразили соболезнования в связи с его кончиной. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Судан согласовал создание военной базы на берегу Красного моря. Источники Associated Press сообщают, что все опасения по поводу соглашения устранены. Договор предусматривает размещение в порт Судане базы, на которой будут находиться 300 российских моряков и до 4 кораблей, в том числе с атомными двигателями. Соглашение заключается на 25 лет с возможностью продления на 10 лет. Россия получит порт с быстрым доступом к Индийскому океану. В обмен Москва будет снабжать Судан оружием. Судан – одна из немногих стран, признавших аннексию России и Крыма. О том, что Москва и Хартум подписали соглашение о создании на Суданском побережье Красного моря пункта материально-технического обеспечения ВМФ, стало известно в декабре 2020 года. По данным США, российские наемники из ЧВК «Вагнера» занимаются в Судане и других африканских странах эксплуатацией природных ресурсов для финансирования войны с Украиной. Москва эти обвинения отвергает.
Эхо Кавказа. Новости.
В Грузии произошло землетрясение. По данным Национального центра сейсмического мониторинга, толчки были зафиксированы в 12.07 по тбилисскому времени. Эпицентр находился в селе Гоми около города Азургети. По данным центра, магнитуда землетрясения составила 4,6. Накануне вечером в Грузии произошло землетрясение силой 4,3 балла. Его эпицентр находился недалеко от курорта Бахмару. Посол Грузии в Турции Георгий Джанжгава отправится в город Адыяман и доставит гуманитарную помощь. По словам дипломата, граждане Грузии будут эвакуированы из зоны землетрясения. На данный момент в Турции обнаружены тела 5 граждан Грузии, погибших в результате землетрясения. В 10 столицах мира пройдет серия акций в поддержку третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Митинги намечены на 20 февраля. Информация распространяет российский правозащитник Марк Фейгин, пишет «Сова». Акции пройдут в Афинах, Мадриде, Берлине, Кишиневе, Стокгольме, Варшаве, Тель-Авиве, Риге, Вашингтоне и Праге. В Национальной галерее в Тбилиси проходит акция под названием «Искусство живо и независимо». Она связана с уголовным делом, возбужденным против художника Сандро Сулуберидзе. 4 февраля 2023 года работа Сулуберидзе была представлена на выставке «Автопортрет у зеркала», которая проходила в Национальной галерее. Молодой художник снял работу со стены, а на ее месте написал баллончиком фразу «Искусство живо и независимо». Директор Национальной галереи, заведующая выставочным отделом Национального музея Александра Мацасо-Габуния, опубликовала сегодня заявление по поводу художника, назвав перформанс Сандро Сулуберидзе «инфантильным вредительством», пишет «Сова» со ссылкой на «Тбилиси Лайф». По ее словам, в будущем артисты должны планировать свои перформансы таким образом, чтобы, цитата, «не вступать в конфликт с законом, а если вступите, то будьте готовы к наказанию».
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Пока МИД и СГБ самопровозглашенной Республики Абхазия искали агентов Запада, продвигающих антироссийскую повестку, абхазские парламентарии распекали главу комитета по приватизации за подписание соглашения о передаче России госдачи в Пицунде. Президент Аслан Джани тем временем занялся продвижением идеи строительства апарт-отелей в Абхазии. Эти и другие события в обзоре недели нашего блогера Изиды Чани.
На этой неделе Абхазия сопереживала Турции и Сирии, где в результате сильного землетрясения погибло огромное количество людей. Созданы штабы по сбору помощи для пострадавших. Руководство Абхазии выразило готовность принять на отдых детей, пострадавших от стихийного бедствия. Внешнеполитическая повестка – диалог с Афганистаном и Йеменом. На этой неделе МИД Абхазии с некоторым запозданием сообщил об официальном визите делегации Афганистана. В центре сообщения – безликая цитата министра Инала Арцинба о реализации стратегии активизации диалога с Ближним Востоком и сообщение о намечающемся визите делегации Абхазии в Кабул. Вслед за Афганистаном был Йемен. Глава МИДа провел онлайн-консультации с послом Йемена в Сирии и сообщил ему о намерении Абхазии формировать многополярную систему международных отношений. Посол Йемена выразил заинтересованность в развитии полноформатных отношений в сфере торговли и экономики на основе взаимоуважительного и равноправного диалога. Но на этом активность министра иностранных дел не завершилась. В тандеме с главой СГБ он выступил с грозным заявлением. Оба пообещали жестко реагировать на антироссийские настроения в Абхазии. Заявление вызвало недоумение как в общественных кругах, так и в оппозиции. Никто не понял, кому и на каком основании адресовано данное заявление, очень похожее на провокацию. Посему бьем челом и просим наш посольский приказ и тайную канцелярию разъяснить народу, неумудренному большим умом, о чем речь. Написал на своей странице в Фейсбуке общественный деятель Тенгиз Джопа. Депутат парламента Канкварча заявил на заседании парламентского комитета, что главной проблемой российско-абхазских взаимоотношений являются безответственные абхазские чиновники, которые создают проблемы, подписывая документы, противоречащие интересам Абхазии. Несколько оппозиционных объединений и ряд общественных деятелей подписали совместное заявление, в котором потребовали разъяснений от дипломатов и чекистов. По мнению подписантов, настоящей целью демарша власти является запугивание населения и навешивание ярлыков на граждан, высказывающих свое собственное мнение по злободневным вопросам. Самую радикальную оценку заявлениям дал лидер АНД Адгур Арцинба, который назвал президента Аслана Бжани главной помехой в абхазо-российских отношениях. На этой неделе на расширенном заседании парламентского комитета по государственно-правовой политике еще раз обсудили проект соглашения о Пицунской госдаче, который подписал год назад глава Госкомитета по приватизации Беслан Кубрава. присутствовавший на заседании Кубрава, ссылался на то, что он выполнял решение правительства и не несет ответственности за все нарушения и ошибки, допущенные в соглашении. Правительство приняло решение, я подписала, отвечала на все вопросы. Обвинение в адрес дежурного подписанта, как с легкой руки Кана Кварча, а теперь называют Беслана Кубрава, сыпались со всех сторон.
Почему не могли проверить координаты? Можно вопрос?
Разные ведомства за разные вещи отвечают.
Вы после даты подписания, вы писали нам в парламент, что вы не видите никаких нарушений, ничего не видите, что вы считаете целесообразным ратификацию соглашения. Вы ничего не проверили, это заключение давали, что ли? Ну как так же не бывает? Я то не проверил, я то не знаю, я это не видел. Я подписал, просто так же ничего не бывает.
Я подписал, я собственно заявил, я подписал.
Хорошо, но вы должны прочитать то, что вы подписываете.
Вы надо посмотреть, наверное, что вы подписываете.
Да, я о чем вы говорите.
Вдруг случайно так что-нибудь подпишите и без страны останетесь.
Они просто очень серьезные.
Депутаты намерены ставить перед президентом вопрос о несоответствии Кубрава занимаемой должности. Накаляется ситуация и за пределами парламента. Один за другим высказывают недоверие Аслану Бжани люди, голосовавшие за него на выборах. Продолжает набирать обороты акция «Нас обманули». Милиция уже не успевает срывать листовки с невыполненными обещаниями Бжани со столбов не только в столице, но и за ее пределами. Общественные организации, в том числе и центристского толка, заявляют о необходимости проведения всенародного схода, который должен решить дальнейшую судьбу страны. Неравнодушные граждане страны, берите ответственность за будущее, обсны в свои руки, призывает Комитет по защите суверенитета. А глава организации молодежи и ветеранов войны Вианор Ажба призвал всех, кто не согласен с политикой власти, направленной на уничтожение государственности, принять участие в подготовке к акции протеста, которую мы все вместе начнем в ближайшее время. Чем больше накаляется ситуация, тем больше спешит Бжани. Не обращая внимания на протесты общественности и оппозиции, он продолжает лоббировать интересы иностранных олигархов. Правительство уже подготовило проект закона о регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов, который призван обойти закрепленные в Конституции статьи, запрещающие продажу земли. Общественники задают простые вопросы, связанные с экономической целесообразностью такого решения, с возможными рисками для государства. На вопросы никто не собирается отвечать. В торгово-промышленной палате законопроект получил негативную оценку абхазских бизнесменов, которые считают, что принятие этого закона является угрозой для национальной безопасности страны. Даже представитель президента в парламенте, министр юстиции Анри Барцес считает, что законопроект несет большие угрозы. Бизнесмены же отмечают, что не только законодательная база не готова к принятию такого решения. Но в результате такого масштабного строительства возникнут еще большие проблемы с экологией, переработкой мусора, энергетикой, инженерными коммуникациями и так далее. Что в результате реализации этого проекта будет нанесен непоправимый ущерб мелкому гостиничному бизнесу. Абхазские бизнесмены считают, что Абхазия не готова не только к принятию этого законопроекта, но и к его обсуждению. Но Аслан Бжани, одержимый привлечением инвесторов в Абхазию под любым предлогом, продолжает игнорировать мнение общественности. В надежде на поддержку он провел 10 февраля полузакрытую встречу, в том числе с российскими бизнесменами абхазского происхождения. Пока общественность спорит с президентом, администрация Гагрского района сообщает о загадочном, чуть ли не благотворительном проекте по реконструкции многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса, который профинансирует Монтера Групп. Подробностей не рассказывает, но в результате недолгих поисков всемирная паутина снова выводит нас на все того же Александра Ткачева, который отмечен активной скупкой земли и недвижимости в Абхазии. Кстати, земля в Абхазии не продается, но, видимо, Конституция не распространяется на друзей нашего президента Аслана Бжани. И да, про хорошее. История с тарелкой Пикассо, которую непонятно кто вывез из Абхазии, завершилась благополучно. Дело покрыто мраком, никто не виноват, но мы все счастливы. Пикассо вернулся. Специально для их Кавказа и седачани из Сухума.
Неделя прошла под знаком трагедии – землетрясения в Турции. Общественная организация, объединяющая северокавказские диаспоры во всем мире, принимает активное участие в ликвидации последствий катастрофы. От сбора средств и предметов первой необходимости для пострадавших до отправки волонтеров на разбор завалов и оказание помощи населению. Не остались в стране и сами республики Северного Кавказа. Подробности у Мурата Гукимухова.
Зона стихийного бедствия в Турции пришлась на один из районов, где компактно расселена черкесская диаспора. Она так называется из-за того, что этническое большинство в ней составляют черкесы, примерно 80%. Но проживают там представители и других северокавказских народов. Черкесский общественник Аслан Бишто неоднократно посещал этот район. Он поддерживает отношения с черкесскими общественными организациями Турции, поэтому в курсе происходящего.
Вот этот Кахраман, Мараш и так далее, вот которые попали под удар... Это как раз тот регион, который называется Джиляхстаней. Вот есть район, который называется Кабарди, это Узуняла. А вот это Мараш и так далее, это Джиляхстаней. И когда ты переселяешься из маленького черкесского села в большой турецкий город, компактно селиться не получается. Поэтому при всем ужасающем количестве погибших, черкесов там будет не больше сотни.
По словам Аслана Бишто, главные черкесские организации – Кавказская федерация и Черкесская федерация, объединяющие региональные организации северокавказцев Турции, в первые часы после трагедии подключились к организации помощи пострадавшим от землетрясения.
Абсолютно нету никакого национального признака. Здесь призыв один – помочь пострадавшим. На самом деле и КАФЕД, и ЧеркесФЕД, они сработали очень оперативно. Они объявили сразу сбор средств, материалов, сбор одеял, палаток там и так далее. Начали направлять волонтеров, добровольцев, насколько это было возможно. Плюс начали мобилизовывать тех, кто уцелел и там рядом жил. Начали созваниваться, составлять списки, определять, кого нет на связи, кто в зоне риска находился. Сразу же связь с правительством через руководство. И им определяли контактных лиц, кому, куда сгружать гуманитарку.
Это что касается организаций в Турции, а диаспоры в других странах как-то отреагировали?
Есть канадская организация содействия репатриации, Арфан Стаж командует. Он совместно еще с тремя организациями в Америке, в Иордании, они объявили сбор. Даже отчитывались о какой-то достаточно немаленькой сумме по этому поводу. В общем, все организации, которые так или иначе понимают свою ответственность, все подключились к этому сбору средств.
Я знаю, что после Измирского землетрясения в 99-м году была пересмотрена сейсмичность строящихся зданий. Как в СССР, после землетрясения в Спитаке сейсмичность зданий на Северном Кавказе увеличили с 5 до 7 баллов. Но, несмотря на такие меры, мы видим страшные разрушения, в том числе и в новостройках. Что об этом говорят ваши коллеги из Турции?
Сейчас весь Стамбул, Анкара и прилегающие к ним, они делаются по 9-бальной системе. И не дай бог, если комиссия не примет, надо будет сносить и заново строить. Но вот эти Кахраман, Мараш, это как бы далеко от центра. Контроля меньше, фирмы поменьше, поэтому вот такого капитального подхода не случилось. Элитные дорогие дома, которые рекламировали чуть ли как не райское жилье, построек 13-15 года, такие вот тоже обрушились.
Это как раз где много покупали россияне, нет?
Да, совершенно верно.
Ну и, наверное, люди ждут, что будут какие-то разбирательства по этому поводу.
Естественно. После Стамбула как началось, и так тоже будет. Разбор полетов. Ну, это уже все потом. Сейчас самое главное – спасти живых и помочь раненым.
С первых дней после трагедии к сбору средств в помощь пострадавшим подключились и на Северном Кавказе. Матери Беслана организовали сбор средств для осетинских общин Турции и Сирии. В Кабардино-Балкарии сразу несколько общественных организаций, прежде всего молодежных, объединились для оказания помощи пострадавшим. Чтобы не терять время на открытие банковских счетов, зачастую пожертвования перечисляют на банковскую карту общественников, что говорит о высоком уровне доверия со стороны общества. Никто не сомневается, что деньги будут использованы по назначению. Эта репутация возникла не на пустом месте. Имена на слуху, люди показали себя во время помощи сирийским беженцам. К сожалению, говорит руководитель правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков, как и в истории с сирийскими беженцами, региональные власти дистанцировались от проблемы. Валерий Ходожуков подчеркивает, несмотря на попытки депутата Затулина внести поправки в закон о соотечественниках за рубежом и вычеркнуть из перечня соотечественников всех, кто не владеет русским языком, северокавказцы Турции по-прежнему являются российскими соотечественниками. В этом смысле, считает Валерий Ходожуков, у республиканских властей есть все основания, чтобы принять участие в этой трагедии.
Сегодня они остаются российскими соотечественниками, и ровно такое же должно было быть отношение, как и к жителям Луганска и Донецка. Им была оказана помощь, я никого ни в чем не упрекаю. Гуманитарная катастрофа, это правильно, Россия должна так действовать в отношении своих соотечественников. А здесь ровно такая же ситуация. А республики Северного Кавказа, проблемы, связанные с беженцами из Донецка, Луганска, они их решают, они их размещают, находят какие-то ресурсы и так далее. Именно исходя из того, что это российские соотечественники, правильно? Замечательно. Ровно вот такое же должно быть отношение и к нашим соотечественникам. Но этого мы не видим. И вряд ли мы что-то подобное увидим вот в данной ситуации. Потому что у нас есть уже горький опыт. Это война в Сирии, гуманитарная катастрофа. До начала конфликта там проживало до 200 тысяч наших соплеменников. Опять же, я подчеркиваю, это не только адыги, черкесы, это представители всех народов Северного Кавказа. Но им тоже государство не оказало никакой помощи. Республики не оказали никакой помощи.
Это был руководитель Кабардино-Балкарского общественного правозащитного центра Валерий Ходожуков. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Итак, спасатели из многих стран мира устремились в эти дни на помощь коллегам в Турцию и Сирии, пережившим мощное землетрясение. В самопровозглашенной Республике Абхазия, до которой тоже докатились слабые войны землетрясений, объявили сбор средств для пострадавших от бедствия людей. Тему продолжит наш сухумский корреспондент Виталий Шари.
Жуткие кадры из Турции. Нет человека в мире, наверное, который сегодня не сочувствует людям в этой стране. Страшная беда настигла многих. Молимся за души погибших, сил выжившим. Конец цитаты. Это один из множества комментариев, которые появлялись вчера и сегодня в абхазском сегменте соцсетей, как отклики на сильнейшее землетрясение на юге-востоке Турецкой Республики и севере Сирийской Арабской Республики. Более слабые подземные толчки, как известно, ощущались и в близлежащих регионах, включая Кавказ, в том числе и Абхазию. Президент республики Аслан Джания выразил соболезнования Башару Асаду, президенту САР, с которой у Абхазии уже немало лет установлены дипломатические отношения. «Нет чужой беды». Под таким слоганом появляются перепосты в Фейсбуке, сообщения о том, что в республике Абхазия организовали сбор средств помощи пострадавшим при землетрясении в Турции. Увеличивается список организаций и лиц, которые уже подключились к этому. Наверняка тут играет роль и обстоятельство, что в Турции и Сирии проживают потомки абхазских махаджиров 19 века, как сообщил в абхазских СМИ полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрагим Авицба. В результате землетрясений одна женщина из абхазской диаспоры погибло и 8 человек ранены. Множество комментариев пользователей в Абхазии вчера было в соцсетях и относительно подземных толчков, которые ощутили после полудня некоторые жители республики. В основном это были качающиеся люстры на высоких этажах домов. Но гораздо больше пользователей, много десятков, писали зачем-то о том, что лично они ничего не почувствовали. Неужто желаю сказать, что если я ничего не заметил, значит, ничего и не было. Хотя что они могли почувствовать, находясь, скажем, на улице или на нижних этажах зданий? «Эхо Кавказа» связалось сегодня с президентом географического общества Абхазии Левардом Барцицем. Я и в прежние годы не раз беседовал с ним на тему о землетрясениях в Абхазии, а сейчас начал с вопроса о том, чего ни разу не встретил в СМИ и соцсетях после того, как волны землетрясения докатились до Абхазии.
Вчера у нас сколько примерно могло быть баллов?
Ну, где-то 2,5. Ну, человек уже, ну, здесь, знаешь, тоже зависит, в каком месте ты находишься. Вот нас спасает еще одна особенность. Прибрежная часть, здесь очень много осадочного чехла вот здесь. Вот до Люляна где-то. Они как бы амортизируют. Вот прибрежная часть, здесь сильный там что в горах происходит, но как в старое время это считалось, даже это что-то божественное, и для тебя это не говорит. Вот почему у нас мало сохранилось формат памяти в рассказах людей.
Последнее столетие, по словам Барцица, самое крупное землетрясение в Абхазии было в 1668 году, когда произошел обвал в горах и образовалось озеро Рица.
Шамахайское землетрясение, знаменитое. Это центр находился в Дагестане.
От другого подземного толчка в 1892 году, опять же в предгорьях, в Кадорском ущелье, образовалось озеро Анткел. Ну а легкие толчки, конечно, были многократно, ведь такие памятные и ныне живущим за несколько лет до Отечественной войны народа Абхазии было такое, когда закачались люстры на верхних этажах жилых высоток. Это произвело большое эмоциональное впечатление на очевидцев и тех, кто слышал рассказы очевидцев, наверное, еще и потому, что тогда у всех были свежи в памяти телекадры из армянского Спитака после разрушительного землетрясения 7 декабря 1988 года, унесшего жизни 25 тысяч человек. Ну а примерно через четверть века в Абхазии ощущалось более сильное землетрясение. Барцис вспоминает.
Это вот декабрь 2012 года.
Да, особенно эпицентр находился на Солвморе, 40 километров от Учимчери к Солвморе. Там появились трещины в домах, в отдельных домах. Это было серьезное землетрясение.
Сегодня абхазский блогер Тенгиз Джопуа написал: «На фоне трагических событий в Турции мне стало интересно, в нашей стране кто-то занимается вопросом контроля сейсмостойкости зданий и сооружений. Советские данные после землетрясения в Армении были пересмотрены по всему Кавказу, так как выяснилось, что весь жилищный фонд, построенный до этого, просто не соответствовал реальной сейсмоактивности региона. А какова сейсмостойкость построенных у нас послевоенное время высокоэтажных зданий? Кто это проверяет?» Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса.
После землетрясения, жертвами которого стали тысячи человек, во многих сейсмически активных зонах эксперты заговорили о несоблюдении стандартов сейсмоустойчивости в строительном секторе. Зарина Санакоева спросила у жителей Цхинвали, вызывает ли у них доверие к качеству новостроек и насколько при их возведении учитывается этот риск.
Доверяете ли вы качеству нового жилья, новых построек в Южной Осетии? Насколько оно сейсмоустойчиво?
Я доверяю. Потому что все, насколько я знаю, все новые дома, они с антисейсмичными устройствами. Это я знаю точно. И мое здание антисейсмичное, специальные сейсмические швы, которые при землетрясении не дадут зданию расползтись или рухнуть.
Что я могу сказать? Я в данном случае не специалист, и в этом, в таких вопросах я не сильно разбираюсь. Но насколько я могу судить из того, что у нас уже бывали землетрясения, то у нас здание довольно сейсмоустойчивое. По крайней мере, если бы было что-то такое, то у нас в нашем городе вообще ни одного здания бы не осталось. Так что я думаю, что расчет на то, что здания устоят, есть, да. Процентов на 70 я... Землетрясение 91 года, когда у нас здесь уже, скажем так, шли военные действия. Ну, вернее, ну, вот как раз в Чаве то, что у нас произошло. Там были разрушения, но город как-то в этом плане, да, выстоял. Так что я надеюсь, что на этот раз нас тоже как-то, скажем так, обойдемся без серьезных разрушений.
Ну, честно скажу, я доверяю больше постройкам советского образца, потому что эти постройки уже пережили не одну войну и не одно землетрясение, причем сильные. Ну и пока вот не сглазить стоят, служат верно. По поводу новых ничего не могу сказать. Строили ли новые дома сейсмоустойчивыми? Тоже не могу сказать. Но есть много и положительных отзывов по новым домам, по их качеству, и много отрицательных. Не могу ничего сказать в этом плане. Не жила и только внешне увидела, каковы их качества на самом деле, не могу знать. Но почему-то вот внешне мне кажется, что вот советские постройки, они были такие добротные.
Нет такого замка, который хороший вор не откроет.
нет такого дома, который сильное землетрясение не разрушит. Так что нам только остается надеяться, что нас минует сильное землетрясение. Стихийное бедствие. Это страшно. Ну, что это такое Красная Церковь, сколько простояла, а потом одно землетрясение, и она рухнула. Просто так, на ровном месте. Причем она единственная рухнула во всем районе. Там ни один дом не пострадал. У нас дедовский дом прямо напротив. У нас ни одно стекло не лопнуло. А церковь рухнула. Это стихия. Поэтому я смеюсь над фразой «Человек – царь природы».
Хотелось бы, чтобы они выдержали, но я сомневаюсь. Я сомневаюсь, потому что вот в нашем здании, вот я вот тут работаю, там везде в трещинах, приходи посмотри. Наше жилье тоже пострадавшее от того землетрясения. Мы там стены подправили, конечно, если опять будет, то очень неспокойно.
Доверяете ли вы качеству нового жилья, новых построек в Южной Осетии?
Я доверяю, но, конечно, это зависит от того, насколько баллов землетрясения было. Вот от этого, я считаю, зависит.
Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дурнов. Всего доброго. До завтра.